Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, здравствуйте, это «Формула семьи», меня зовут Людмила, я буду вести этот выпуск нашего проекта, буду читать ваши сообщения, комментарии и вопросы, и сегодня наш эксперт — это психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Сегодня наша тема, очень просили мужчины о ней поговорить, наши слушатели мужчины, что мы часто говорим о материнстве.
Тех а или про иных, мужчин мы забываем.
Да, в тех или иных всяческих там подробностях, деталях. Очень много тем женщинам, мамам посвящаем, а про мужчин как бы забываем или очень редко о них говорим. Ну, мы сразу вот решили разобраться, фундаментально подойти к этой теме. И сегодня наша тема звучит так. А вообще, нужны ли мужчинам дети? Может быть, мы не поднимаем эту тему, потому что, ну... Вот, может быть, мужчинам не так уж они нужны, может быть, они появляются в их жизни, потому что они нужны жене, вот, женщине, которая рядом с мужчиной, вот, и разные могут быть варианты. На самом деле эта тема нередко звучит и в статьях, и на форумах, на женских форумах, в
где
статьях, да, в статьях разных, написанных тоже женщинами. Претензии к мужчинам-отцам, ну вот если почему мужчины, женщины делают вывод, что мужикам дети не нужны. Или не нужны так сильно, как женщинам. Какие претензии? Что современные мужчины мало детьми занимаются, к маленьким младенцам вообще не подходят или очень редко подходят.
Любимая фраза «вдруг что сломаю».
Да, делами ребенка вообще не интересуются. Если случается развод, папа исчезает с горизонта семьи всей. Он перестает общаться и с бывшей женой, и с детьми в этом браке, который у него развалился. То есть, ну, разные есть претензии у женщин, поэтому...
Вот я сразу забунтовать захотела. Угу. Не всегда же все так.
Не всегда, да. Но я имею в виду, какие претензии звучат там, где эти претензии женщины предъявляют к мужчинам, да? Конечно, не всегда так, но вот... Есть такое словосочетание «материнский инстинкт», оно знакомо всем, материнский инстинкт, это понятно. А есть ли отцовский инстинкт вообще?
Ну, вот... А вот и непонятно с материнским инстинктом.
Угу. Ну как, обычно все начинается как девочки со школы, там, с детского сада начиная, говорят вот о том, что не сиди на подоконнике, не сиди там на камнях, да, ну то, что простудишься, детей не будет. Мужчине же никто не говорит, не сиди там где-то, у тебя не будет детей. Ну вот, да, или еще там приходит девушка к гинекологу, да, тоже это все вот там, давай быстрее рожай, там надо успеть до определенного срока. Это все равно женщина растет в этой такой вот теме. Она в ней крутится. Так или иначе, подруги, родственники, учителя, школа. Вот это вот все. А если говорить об уроках сексуального воспитания в школе для всех, и для мальчиков, и для девочек, примерно дети — это будет что-то вроде как такого побочного продукта, который получается от, если не предохраняться, если быть сексуально безграмотным и так далее. Никто об отцовстве, ну, о материнстве еще ладно, об отцовстве, как, ну, о таком понятии, да, что нужно мальчикам готовиться стать отцами, никто не говорит. Скорее, дети — это какое-то досадное недоразумение или вот какой-то вот такой вот эффект.
Сколько так это сразу? Это негатива?
Нет, ну почему? Я просто защищаю вот какой-то, не защищаю, а рассказываю картинку вот некого социума, в котором мы находимся. Все-таки женщина, что она будет мамой, слышит чаще, чем мужчина, что он будет отцом, что к этому надо готовиться.
По поводу сразу материнского инстинкта. Тут надо прояснить. Угу. И плавно тогда перейдем уже и к мужскому инстинкту, к отцовскому, если он вообще. В общем, если исходить из психологии, скажем так, и репродуктивной в том числе, да, ну нет такого понятия материнского инстинкта. Угу. Да, действительно, женщина больше физиологически обусловлена ее как бы вынашивать и рожать, и вскармливать, и воспитывать детей. Ну вот физиология у нас у женщин такая. Можем принимать, можем не принимать, но по факту она вот есть. К этому женский организм приспособлен. в большей степени. То есть других вариантов, в общем, целом у нас и нету. Ну, мы можем только это принять, либо не принять. Но вообще отказаться от родительской, скажем так, материнской роли сознательно очень тяжело. Все варианты отказа от материнства, вот чаще всего они все-таки бессознательные. Их тоже много. И это, в частности, и когда мамы оставляют детей в детском доме, да, и аборт – это тоже отказ от материнства. И даже то самое движение, вот сейчас я его все время путаю, как правильно, child-free, правильно?
Да. Child-free, да, да, без детей, свободное от детей.
Это тоже бессознательный отказ. Ну, и чаще психологи говорят все-таки, что это протестное такое движение. Именно как подростково-протестное, скажем так. Угу. Вот. Не в зависимости от возраста, от состояния души.
Угу.
И у женщины, в общем, ну вот есть предпосылки к тому, чтобы ей вынашивать, и выкармливать, и воспитывать ребенка. У мужчин организм по-другому устроен, вот даже чисто физиологически. И я вот сейчас даже вспомнила, Маргарет Мид писала в своей книжке, что, по большому счету, женщину, ну, надо очень сильно исказить ее представление вообще о материнстве для того, чтобы она отказалась от него.
Угу.
Хотя есть такие варианты социальные, да, в некоторых племенах, когда статусно для женщины это важно, она может действительно убить своего собственного ребенка сразу после родов. Такие, ну, есть. У мужчин немножко все по-другому.
Ну, общественная машина просто по-другому работает.
Работает по-другому.
Ну,
и
да.
У мужчин все-таки отцовство, оно больше обусловлено социальными вещами.
Угу.
В первую очередь.
Ну, вот сейчас готовится стать родителями очень известная пара.
То есть это сразу про инстинкт, его нету.
Нету ни у женщин, ни... Ну, хорошо, если нет биологически, но есть вот... То, как общество влияет,
но
социум
тогда
влияет.
Можно еще говорить о том, что, в общем, родительская роль, что мужская, что женская, да, это вещь, которая тоже развивается, да, и закладывается еще в детстве. А дальше она просто развивается во времени. И она, скажем так, родительская готовность и эта роль, она дольше всего зреет по отношению, даже если просто партнерской.
Mm-hmm.
Да? И начинается она с самого тоже рождения. Первые такие моменты, особенно для девочек, важны то, как с ними обращались в детстве. Я имею в виду вот ту момент, как пеленали, укачивали, ухаживали, заботились. Девочка это вот, и мальчики, кстати, тоже. Да? Этот период все воспринимают сразу то, вот какое было отношение к ним, они это отношение потом будут транслировать. Где-то годику, год, там, два месяца, до полутора, да? В первую очередь по отношению к маме. То есть то, как эти отношения складываются, потом ребенок будет транслировать к маме. Маму захочет покормить, убаюкать, погладить по голове, да? То есть вот какие-то такие проявления заботы, внимания и нежности.
Угу.
Следующий этап, который будет уже после... мамы, скажем так, да, это еще называется переходным объектом, но это немножко другое. По отношению к игрушкам. Есть такой период, когда все дети, без исключений, мальчики в том числе, проходят вот этот этап нянчения. Только девочки чаще все-таки нянчат куколок, и раньше даже в традиции была такая традиция на Руси дарить ребенку, девочке особенно, куклу на год. То есть показывая ей, как с ней играть, да, и как ее нянчить. У мальчиков чаще это проявляется, конечно, по отношению к мягким игрушкам и иногда даже к автобусам. То есть к таким вещам совершенно, казалось бы, которые невозможно нянчить. Но вот этот этап, он тоже обязателен. И чаще через него проходят все. И тут тоже важна позиция взрослого, насколько он поддерживает эту игру, насколько он поддерживает вот это отношение, потому что в игре ребенок проявляет как раз и как... Он роли социальные как бы принимает на себя и проигрывает их,
угу.
Тем самым овладевая ими. И вот этот момент тоже — это становление родительской роли, развитие этой родительской роли. После того, как уже просто нянчат, следующий этап тоже развития как раз родительской — это дочки-матери, ну это все знакомые, ролевые игры, когда, в принципе, раньше играли все. Но вот сейчас вот по откликам коллег и даже по написанию, ну, вот, текста, да, который в интернете, дети реже стали играть. Это такой не очень приятный, скажем так, сигнал, но действительно в ролевые игры дети меньше играют. И вот те самые дочки матери – это тоже формирование той самой родительской роли. Ну а дальше уже у девочек она дольше остается. Но если вспомнить даже традицию ту же самую нашу российскую, да, русскую, девочек в 7-8 лет, ну где-то до 13 лет, всегда отдавали в няньки. Это обязательная программа была. Либо она нянчилась с кем-то из своих младших, там, племянников, сестер, братьев, да, вот как кто-то, кто меньше. Причем там были особые условия, что ее никогда не оставляли целиком одну на вот маленького ребенка. Всегда был кто-то, ну, как правило, это пожилые женщины, ну, бабушки либо тети, которые занимались по хозяйству, к которым можно было в любой момент обратиться. Да, ну, чтобы не было вот этого совсем страха, что я полностью за него отвечаю. Но нянчились, тем самым продолжали ту самую
формирование. Это все девочки, но это сегодня о мальчиках.
У мальчиков немножко по-другому. Это я говорю, как оно вообще развивается. Мальчики, кстати, тоже в няньках оставались.
Угу.
Но реже. Мальчиков все-таки уже приучали к социальным вещам. Да? Я имею в виду там в профессии или как-то вот помощь. А дальше есть период... Это я так рассказываю вообще, угу. Да, формирование родительской роли. Есть период подростковый, когда им уже неинтересны дети. Но если вспомнить даже вот до этого периода, что мальчики, что девочки, есть ну, вот, до 13 лет, 10-8, да, когда все очень жаждут младших сестренок и братиков. Это тоже формирование вот той самой родительской, закрепление, можно так сказать, родительской. Хочется о ком-то заботиться, хочется проявить свое внимание к более младшему. И если такая возможность есть, это замечательно. И если, конечно, родители это поддерживают и помогают справиться с какими-то трудностями, ну, ввиду там братьев, сестер, да, все равно же какие-то моменты возникают. Или... когда это полностью на детей, на старших не перекладывается. Тогда эта роль закрепляется, и дальше, в общем, человеку уже проще в этой роли. Я это к чему говорила? Да, как формирование. А потом это уже уходит на подростковый период, конечно, им неинтересно уже. У них совсем другие цели, задачи. Им интересно выстраивать отношения с партнерами, с равными уже. И потом уже, когда задача выстраивания отношений партнерских, она, скажем так, завершилась, ну, не то, что завершилась, а она уже понятна, она уже присвоена. Я понимаю, да, там, выбираю себе партнера, вышли замуж или женились. Вот тогда встает следующий этап, все-таки родительство уже сознательного. И всплывает то самое формирование той самой роли, которая была на протяжении всего этого детского периода. И все-таки те, кто этот опыт имеет, и для кого это связано с позитивными, да, переживаниями, вот, и интерес в этом есть, то тогда для них родительская роль, в общем, становится, ну, как она реально, возможно, приемлема, еще и удовольствие от этого получают.
Mm-hmm.
Другое дело, что вот если на девочку все-таки и социально, да, ну, скажем так, стереотипно больше ожиданий, у мальчиков это очень связано с культурными традициями. Ну, помимо у девочки физиологически, у мальчиков это связано именно с культурными традициями, как принято в том или ином обществе. То есть как проявляется это отцовство. Вот такую роль это, и так он будет формировать именно, то есть свою роль, да, будет проигрывать по отношению к этому ребенку. И тут уже как раз вопрос на ответ, а как это у мужчины, насколько это для мужчин важно.
Есть такой вопрос, что всего лишь 33% мужчин стремятся к тому, чтобы осознанно стать отцом, спрашивали молодых мужчин до 40 лет. Вот, только половина из них испытали вот настоящую подлинную радость, когда жены им сообщили, что у них будет ребенок. И очень большой процент, 67% отцов, по собственным признаниям, испытали страх, увидев своего маленького новорожденного сына или дочку. А на самом деле сейчас вот скоро станут родителями одна очень известная пара, это принц Гарри и его жена Меган Маркл. А принц Гарри — весельчак, обаяшка. И сейчас все таблоиды британские в ужасе, что с лицом человека. Ну, с тех пор, как она беременна, и чем больше беременна, в мае они, по-моему, рожают. Вот, чем, что за с лицом у принца Гарри случилось... Просто у него напряжение просто не сходит с лица. То есть британская нация потеряла своего любимого принца, которого они так обожали за его непосредственность, за его такую скромётную улыбку, за его такую простоту. Вот, и буквально там психологи, которые изучают мимику, говорят, что да, он становится... Он боится. Ему скоро предстоит стать отцом в первый раз. Поэтому вот он постоянно напряжен. То есть от весельчака ничего не осталось. Мы видим напряженного мужчину, который все время на визитах, а они очень активную светскую жизнь ведут, стараются ее защитить, как-то постоянно напряжен, что на них вот, чтобы ее беременную, значит, как-то вот ничего с ней не случилось, да? И получается, что что-то с мужчиной такое происходит, вот с принцем Гарри в данном случае, что просто он очень сильно боится и очень сильно напряжен. То есть это роль для него, пока вот он ее не радостно воспринимать.
Ну, я бы так не сказала, да, как там радостно или нерадостно, но есть просто напряжение. Угу. Можно говорить, почему, тут мы только предполагать можем, да. Но, в общем, все, что касается особенно первой беременности, что для мужчин, что для женщин. Но, опять же,
они
для женщин все-таки
Меган это... светится просто счастьем и таким, как какая-то у нее другая женственность, другая красота появилась дополнительная, а муж, наоборот, утратил все свое обаяние куда-то, и все переживают, что с ним
это
так...
кризис все-таки. Угу. Это кризис для семьи, кризис для каждого из членов семьи, да, потому что появление нового ребенка, особенно для, ну, вообще, первый раз роли вообще эти появляются, да, что теперь я буду не только там муж и жена, а теперь я еще и папа и мама. То есть вот само это осознание, и чем больше этого осознания, то в общем целом, да, тем человек в это погружается. И процессы внутренние очень серьезные идут. Женщине в этом плане, не то что сказать проще, они совершенно разные, мужчина и женщина. Она уже... Женщина все-таки чувствует ребенка, да, там, особенно с 15 недель, с 13 начинается там толкаться ребенок. И это уже есть связь. Да?
Ну, и она, получается, вынашивает себя как маму.
Плюс еще гормонально.
У нее есть время. Ну,
Плюс еще гормональные все вещи, которые подключаются. Есть время, она к этому готовится. Для мужчин он же это не чувствует сам, он это видит со стороны.
Угу.
И ну, в этот момент, особенно в первую беременность, да, что мужчина, что женщина очень часто. Особенно если мужчина как бы в очень тесных отношениях с женой, вот очень тесные отношения, да, очень хорошо ее чувствует, то он тоже может переживать как раз вот те самые моменты, я так сейчас скажу, очень, очень грубо скажу, но оно так, да, не вдаваясь во все научные вещи, он будет переживать свой собственный момент, когда он был еще внутриутробным, если у него хорошая связь с женой. Такое тоже бывает. Довольно редко, но бывает. А так, в общем, все равно мужчина готовится. И это действительно может напряжение быть. И разное. И для... Кстати, тут по отношению к страху младенцев, я бы не сказала, что только мужчины боятся. Как показывает практика моя, уже и работа с приемными родителями, и с кровными родителями, и с мужчинами, и с женщинами, очень большое количество людей, кто раньше не соприкасался с маленькими детьми, реально боятся. Потому что есть страх, а вдруг вот они такие маленькие, особенно если ребенок рождается реально там маленький, 2500, 2700, ну, такой маленький вес, да, до 3 килограмм. Все ж вот маленькое совершенно. И мамы боятся иногда. Говорят, а как вот, вот как так завернуть, чтобы не было больно, и вот чтобы я ему не причинила вред. То есть это такой момент, он не только для мужчин важен. Но в этом случае можно добавить, что если в опыте вот тот самый как раз момент, когда вот это вот развитие роли уже начиналось еще в детстве, был опыт очень важный, соприкосновение с младенцем и телесный в том числе. То есть маленький ребенок, там, 10 лет, подержал и держал на руках там, племянника, сестренку, что-то с ней, какие-то манипуляции делал, да, то тогда все-таки этого страха, вот как бы ярко выраженного страха нету. Там вспоминается там, на уровне тела, что как держать, как тело подстраивается и как вообще взаимодействовать.
Угу. Еще одна вещь — это все-таки такая современная наша цивилизация, потому что раньше все было понятнее. Ребенок наследовал бизнес отца, да, или дело, которым он занимается, да, там, в дореволюционной, так скажем, России, да, он дом наследовал, имение, что там еще, ремесло, дело и так далее. Поэтому мужчины, у них был явный стимул заниматься сыновьями, там, особенно с определенного возраста. Это даже так было, что, по-моему, до 10, что ли, лет дети на женской половине
очень
дома
по-разному
находились.
В разных культурах. У кого-то вот сейчас, вот, да, угу. Можно тогда просто как пример, мне рассказывали, я даже не помню, когда это читала, но, в общем, я помню по рассказу. Рассказывали, точно вспомнила. В культуре восточной до 3 лет мальчик живет на половине женской, и встреча с отцом для него – это целое событие. Отец вообще его не видит до 3 лет. Это рассказал человек, который это прожил. Да, говорит, и я, говорит, вот эти вот моменты как бы приготовления, говорит, я потом помню, потому что мне рассказывали, что я этого ждал. Я этого ждал, и в этом случае отец получается вообще авторитет непререкаемый. Вот его изначально уже вот так воспринимают. И это интересный опыт, но у всех по-разному, у кого-то до 7, у кого-то до 13 лет, в разных культурах.
Здесь даже не важно, да. А важно, для чего мужчине были дети, да, то есть понятно, передача было опыта. Более понятно, передача дела, передача имения, передача нажитого имущества, продолжение всего этого, семейных всех этих вещей, сейчас у нас этой связи нет в современном обществе, или она редкая, потому что все-таки куда-то там мужчина уходит на свою работу, и это никак не связано ни с женой, ни с детьми, кроме финансового обеспечения какого-то. То есть дети, чем занимаются их отцы, дети часто и не знают, собственно говоря. И
вот об этом надо
есть
говорить.
Есть династии, конечно, но это отдельный разговор, да, но вот эта вот связь, она нарушилась, то есть как наследники, именно наследники там нажитого, да, наследники профессии, наследники дела, наследники имущества, такой связи уже нет у мужчины и детей, да, скорее там на мужчину, что дети равно я буду больше работать, да, дети равно появится еще кто-то, с кем я буду вынужден делить свои вот эти финансовые ресурсы и так далее.
А позвольте с вами не согласиться, да? Угу. Не все все-таки так вот категорично, потому что все-таки мужчине очень важно, и это подчеркивают многие исследования, передача опыта, да, пускай это будет даже не ремесло, а вот именно жизненного опыта. Очень часто мужчины, ну вот в психологической тоже практике по работе с подготовкой родителей, важно что-то делать с ребенком. То есть для многих мужчин ребенок становится интересен, когда он может реагировать и давать обратную связь. Его можно чему-то обучить.
Угу.
И это вот как раз передача этого опыта, того, что я умею, что я знаю. Да? Это с точки зрения мужчины. Тогда, хотя мне это тяжело говорить, потому что я женщина. В общем, в целом, ну, перейдем так на профессиональный язык. Тогда получается все-таки для мужчины это важно действительно как передача опыта, совместной деятельности, которую я могу показать. Открыть мир ребенку по-другому, не с точки зрения мамы, да, мама все-таки это совершенно другое.
Mm-hmm.
Еще передавая из взаимодействия там, в совместной какой-то деятельности, папа несет все-таки закон этого мира. То есть очень хороший пример читала совсем недавно, как есть, например, договоренность с ребенком, что пока он не сделает уроки, например, да, никакого планшета не будет. Это сказал папа. Вот это не обсуждается, вот это закон. И понятно, что ребенок может в этом случае возмущаться долго и упорно, там, прийти к папе и сказать: ну, папа, ну давай, ты уроки сделал, говорит папа. Нет. Ребенок может даже, в общем, вспылить, сказать, что ой, как вы мне тут все вот со своими уроками, но пойти делать, потому что сказал папа. При этом мудрый папа может сказать маме, что я понимаю, ему сейчас тяжело это пережить, поддержи его в этот момент. То есть для того, чтобы ребенок мог это пережить. Но вот это закон, что есть некоторые требования. да, все-таки в первую очередь. И власть мамы тоже, как она ограничена. Это как бы функция отца получается.
Ну, еще в нашем обществе роль мужского воспитания, она минимизирована, потому что мы вообще очень редко видим мужчин, работающих в этой сфере, как воспитателей, педагогов, учителей. Вот, вот эта вот вся сфера взращивания детей, воспитывания детей, она оккупирована женщинами. Вот, просто, особенно, ну, советское детство и сейчас тоже. Получается, что как-то складываться воспитание ребенка это вот прерогатива женщины. Может быть, мужчины боятся, что вот это вот какое-то внимание к ребенку, некая любовь к нему, да, это превращает его вот в какую-то женщину. То есть нельзя любить ребенка, нельзя над ним как курица носиться. У меня это есть знакомый, у него две взрослые дочки-подростка, и сейчас маленькая родилась, волю судеб, и он говорит, что понял на маленькой, что вообще не был отцом старшим детям, старшим девочкам, вот потому что как-то вот это все было вот в эти...
Ну, с опытом еще.
Да, все времена, что, ну, не знаю, как-то и неприлично было что-то с ним, как-то их девочек особенно, как-то их тискать, чего-то такое. Вот, и он говорит, ну, может быть, что-то поменялось в самом духе времени, может, он сам как-то по-другому воспринимает. Ну, может ли вот быть такой страх, что, ну, как-то, что такая любовь, сентиментальщина такая по отношению к своему ребенку превратит мужчину в женщину, это как-то не по-мужски, вот так трепетать от своего чада.
Если,
ну, чада
есть такое представление, то да, конечно, ну, мужчине тяжело с этим, может быть, справиться. Да? Но все очень индивидуально. Если у него есть такое представление, что вот... Ну, если это представление поддерживалось на протяжении там всего как раз его взросления.
Угу. Нет, ну мы готовы видеть мужчин на этих ролях. Вообще это нормально? Воспитатели мужчины, педагоги мужчины. Не мужских только, там, не трудовик и не физкультурник, да, а вот там, я не знаю.
А сколько много у нас историков и физиков?
Угу.
Тоже, ну, мужчины.
Физика, ну, может быть, но все-таки...
И химиков. Ну, нет,
маловато.
Учителя есть.
В детском саду так вообще практически нету воспитателей мужчин. Ну, сейчас это еще сложнее, там, с многими другими, мы живем в очень сложное время, в том плане, что мужчины и маленькие дети, это сейчас так, небезопасные вещи.
Угу. Ну, с одной стороны, да, конечно, по поводу небезопасных тоже, угу, об этом часто думаю, да, и какой-то стереотип такой есть, но сейчас все-таки меняется по отношению, да, вот я даже, ну, так как я мама, довольно часто, к сожалению, приходится бывать в поликлиниках детских, и если там вот старшим у нас уже там 30 дочери, 27 и 25, ну, то есть мы уже прошли этот момент, и я вспоминаю те времена, когда я ходила с ними в поликлинику, пап было намного меньше. Сейчас с младшей хожу в поликлинику, очень много пап. И даже, как это, даже я бабушка уже, и мой зять, будучи тут вот недавно новорождённая у нас есть внучка, да, говоря, что мы вместе пойдем обязательно в поликлинику. Я понимаю, что молодежь, вот, ну, кому сейчас там 30 за 30, в общем, они с удовольствием эту роль на себя тоже берут. И в общем целом, вот как раз моменты с ребенком по там, даже вплоть до того, что поменять памперсы. То есть это не редкость сейчас. Все-таки.
Угу.
И такого страха, вот прямо, чтобы, ну, может, первую неделю по адаптации, скажем так, а потом папы очень многие, не все, конечно, но очень многие к этому уже, как это, есть уже в картинке мира, уже представление о том, что они тоже могут помогать так мамам. Сейчас же очень много еще, если раньше совсем не было, даже во время беременности женщины ходят, как они правильно называются, курсы для беременных, да? Раньше курсов для пап не было совсем. Сейчас это есть. Сейчас их очень многому обучают, действительно, как ухаживать, как помогать жене в этом случае. То есть можно сказать, что такая тенденция к тому, чтобы больше включать пап в помощь на ранних этапах, скажем так, совсем, она есть. И это видно. И у нас, кстати, еще мало, все-таки на Западе даже больше. Даже можно посмотреть по тому, как если раньше только женщина могла сидеть в декретном отпуске, сейчас может сидеть и папа в том числе и ухаживать.
Но это все-таки такой редкий случай. Нам написали несколько мужчин, что нетактичная формулировка темы, что, мол, Арно вот написал, даже задели мое самолюбие. Нужны бывают вещи, недвижимость, а дети — это святое, родное и счастье. Нетактично сформулирована тема. Ну и здорово, что вас как-то это вызывает на разговор.
Ну, да, сказала, чтобы она немножко провокационная, это действительно.
Рафаэль тоже написал, вот что за название, конечно, дети нужны, это наше будущее, честь и достоинство каждого мужчины. Еще вот Арно пишет, что мужчины не боятся иметь детей, им не нравится, что детей им навязывают или впихивают, а иметь или не иметь решает женщина. Вот такое мнение.
Ну, вообще, конечно, все, что когда навязывают, да, это всегда тяжело воспринимается. Ну, и можно сказать, иногда даже в виде насилия проявляется, да. Но все-таки тут иметь или не иметь детей — это совместный процесс. И это совместная ответственность. Может, я скажу такие резкие вещи, но когда люди как бы собираются жить вдвоем и связывают свою жизнь партнерскими отношениями, супружескими надолго, да, ну, то есть есть такое представление, что вот мы муж и жена, и у нас теперь семья. На ранних этапах как раз идет вот этот момент решения вопроса, мы будем с детьми или мы будем без детей. И это совместный процесс. Это процесс, конечно, и обсуждение в том числе, как я это вижу, как я готов к этой роли, принять ее на себя или нет. И у всех она протекает по-разному, скажем так, и в разной по времени. Кто-то более готовый бывает, а для кого-то это действительно вызвано, ну, в силу их истории, их обстоятельств, даже со страхами. То есть, ну, это все обсуждаемо, это важный вопрос. И то, что я хотела сказать, что не забывать о том, что, по идее, семья — это не только для двоих, да, но это еще и для детей. Это пространство, это система для детей.
Ну, и в этом смысле наш вопрос, понятное дело, что, конечно, нужны людям дети, и мужчинам, ну, и женщинам.
Каждый вот тут для себя отвечает на этот вопрос.
И да, и, конечно, это дети, это, ну, там, как пишут наши слушатели, там, достоинство мужчины и святое, и родное, и так далее. Но в этом смысле в нужности заключен же еще вопрос, нужны ли настолько, чтобы там заботиться о них, не только финансово обеспечивая семью, да, но и подтирая носы, там, меняя памперсы. В этом плане быть с ребенком, нужности его в каком-то бытовом смысле не на уровне там, слов, да, вот, не на уровне будущего какого-то, не на уровне того, что да, у мужчины должны быть дети, там, посади дерево, построй дом, роди сына. Это все прекрасный лозунг, прекрасный девиз для жизни. Но есть же некий бытовой уровень, а на этом бытовом уровне все-таки что роли у мужчин и женщин разные, и мужчины себя видят по-разному. Некоторым достаточно уровня финансового. И женщина жалуется, что невозможно вытащить мужа под видом жалоб, что я и так устаю на работе, я и так вас обеспечиваю, куда-либо на совместный отдых. Невозможно оставить ребенка с мужем. Какой-то есть страх у женщин, да, что человек будет смотреть свой футбол или играть в игру, а так одним глазом посматривая за чадом, собственно говоря. Да, вот на этом уровне этот вопрос тоже можно задавать. Нужны насколько, ну, как бы как мужчины себя вообще видят ли отцами, что в это понятие вкладывают?
Ну вот каждый для себя все равно по-разному отвечает, и как бы и это все в бытовом уровне по-разному проявляется. Но, наверное, тут надо сказать, что это как бы вот именно там потереть нос или еще что-то, вот это очень индивидуально. То есть для кого-то это приемлемо, и кто-то может это как бы вообще может это делать. Для кого-то это совсем не. То есть вот, ну, человек не может через какие-то вещи для него важные переступить, скажем так, да, тот же самый памперс поменять, ну, в силу его особенностей. Да и, собственно, а зачем? Да? То есть очень тяжело, наверное, представить себе математика, занимающаяся наукой, вот, ну, вот совсем, да, там, пишущим диссертации и докторские, тут так глобально занимающаяся наука, на которую будет 24 часа в сутки как-то замещать маму. Ну, тяжело. Или, ну, какие-то такие варианты, когда действительно мужчина занят на работе, и вот так в семье распределились обязанности, например, что он действительно, он работает. И сам его образ и сам его, само его присутствие просто говорит, что он говорит, что он папа. Но если даже вспомнить вот из мемуаров и из истории, да, когда присутствие отца просто есть, и когда что-то ребенок такое натворил, например, они боятся входить в кабинет, и там папа даже не ругается. Ну вот просто взгляда достаточно. Да, вот это присутствие закона. В семье. Но папа при этом занимается своими делами. И это не значит, что что-то не додает ребенку. То есть вот очень индивидуально. Ну а в какой-то... И это же все тоже тема обсуждения. Если женщине действительно на каком-то этапе, ну и вообще, ну, необходима поддержка и помощь необходима, тут другой вопрос, откуда можно взять, и не только по отношению к мужу, например, если муж работает, но и ближних родственников, и подруг, в крайнем случае няни. Ну, хотя до 3 лет лучше не надо, да, так уж если. Но вот это решаемо, это обсуждаемо.
Ну, вообще, насколько я понимаю, мужчины как-то вообще в целом семью воспринимают. У женщины любовь более индивидуальная, ну, более такая внимательная, погруженность. А мужчина, ну, вот для него там кто чего боится, кому какие цвета нравятся, и даже у кого когда день рождения из детей. Не
а
нужно...
про день рождения это любимое.
Да, не нужно их за это ругать, потому что вот они как-то не заостряют на этом внимание, для них вот семья — это некий, ну, проект, ну, то есть целиком, да, и поэтому если он, вы там хотите, чтобы все пошли с горки кататься, он пошел машину в гараж ремонтировать, то не всегда, не потому что ему дети надоели, а потому что вот нужна машина семье, да, и, ну, починю, будем вместе ездить, да, поедем не, пойдем не на горку во дворе там, да, строить ее, а поедем вот куда-нибудь за город, в парк.
На другую горку, да, где можно покататься.
То есть это вот вся семья целиком, и поэтому, собственно, бывает и такое, что когда мужчина уходит из семьи или семья распадается, то оно как-то и бывает так, что целиком это все. Ну, не то чтобы мне дети теперь больше не нужны, но вот как-то, ну, что ли, это грубо, конечно, прошла любовь, прошли и дети. Вот, ну, с другой стороны, сейчас есть целое, в России целое сообщество отцов, которые пытаются отстоять свои отцовские права, потому что женщины пользуются нашим законодательством, которое на стороне женщины находится. Вообще им судебно запрещают видеться с детьми, и есть целое общественное движение вот таких отцов, которых, так скажем, лишили женщины из мести какой-то своей личной или из обид права быть отцом, права видеться с детьми. То есть это вот такое очень все... Такая тема распавшихся семей, распавшихся пар, она очень острая в России, да.
Да, соглашусь, очень острая. Я так сразу вспомнила, сколько как бы из опыта клиентского, в общем, обращались как раз на момент развода, и вопросы того, что я все равно хочу оставаться отцом и общаться с ребенком, вполне адекватные папы. Но по как бы в силу отношений с супругой бывшей, да, этот момент становится очень проблематичный. Но, кстати, тут подключаются не только юристы, но вот из опыта того же самого благотворительного фонда, где большое количество времени работала, там помогают и психологи как раз этот конфликт разрешить. Потому что ребенку нужен и важен и папа, и мама. Функции они разные, но оба необходимы. В то, как это будет происходить, вот это вот уже очень индивидуально. То, как раз хорошо, и к этому надо стремиться, если все-таки находится компромисс или момент сотрудничества, да, и при этом не страдают стороны. Но вот, к сожалению, это действительно не всегда так получается. Но помните о том, что ребенку, даже если брак распадается, но папа нужен. И если папа позвонит, узнает, как у него дела. То есть вот да, для ребенка это важно. Просто хотя бы звонок. Ребенку тяжело всегда воспринимать, что с разводом он теряет, то как бы вот да, и еще это потеря человека близкого. Особенно если это были отношения близкие, поддерживающие, защищающие, да. И очень долгое время, особенно если это там в маленьком возрасте, там 5, ну, дошкольный такой вот момент, да, очень долгое время некоторые восстанавливаются после этого. Если совсем нет возможности общаться, к примеру, ну, вот развелись и все. 5 лет увидели последний раз, а потом только в 25 лет. И таких историй, которые приходят вот как раз психологам на консультации, очень много. Действительно много.
Ну вот Ася спрашивает, какими действиями женщины, мы, женщины, можем оттолкнуть отца от ребенка, какими приблизить после развода? Хочется, чтобы, несмотря ни на что, у детей был папа.
Ну, для начала ребенок может общаться с папой, да, вот, ну, если, опять же, тут надо оговориться, если нет каких-то моментов, связанных и с угрозой для ребенка, именно и психологической, в том числе, не обязательно физической, да, есть, к сожалению, некоторые папы, которых, в общем, и через суд лишают общения с ребенком, и они не вполне, скажем так, даже иногда себя адекватно ведут по отношению к ребенку. Но я сейчас беру в общем среднем папу, который вот адекватно себя ведет, да, и нет каких-то отклонений. Конечно, ребенку важно с ним общаться тогда, когда у него есть в этом потребность. То есть вот даже те самые телефонные звонки или возможность к нему обратиться тогда, когда мне это надо. Ну, может быть, не прямо сейчас, а папа там на совещании или где-то, ну, днем захотелось, да, но я могу ему позвонить вечером и с ним что-то обсудить, что-то сказать. Да, вот не дать возможность общению, потому что очень часто женщины, разводясь, лишают детей и пап как раз вот того самого общения. Да? И это одно из таких важных. Момент встречи, встречаться, то есть общаться. Ребенок должен чувствовать, что он и папе нужен, несмотря вот это они разбираются там мама с папой, а я все равно остаюсь ребенком своего отца, и я для него важен. Но то, что лучше, как бы, и лучше избежать, да, скажем так, это любые манипуляции в своих целях за счет ребенка, скажем так, чтобы ребенок не стал средством ваших разборок между собой. Ну, вот это надо вынести как бы за скобки, разбираться самим. А ребенку важны и папа, и мама. И как можно меньше негатива по отношению к противоположной стороне.
Но какие последствия будут у такого воспитания, так скажем, где фигура отца – это вот некий жуткий секрет, да, где нет ни одной фотографии? Если родители развелись в раннем возрасте, когда ребенок был маленький, не помнит отца, или вообще ребенок родился вне брака, да, то есть вот, вот есть какой-то секрет, есть какая-то тайная пустота.
Ребенку нужен образ отца, это важно, да, то есть тут, можно сказать, во-первых, сам образ, как он себе это представляет, и это формируют те взрослые, которые окружают ребенка. Даже при присутствии отца этот образ, помимо прямого общения, и ребенок в опыте получает, да, этот образ, еще его формирует все-таки в первую очередь мама. То, как она к этому, как бы, вообще к отцу относится, не конкретно к какому-то поведению, да, а вообще к отцу. Насколько он, скажем так, объективен, этот образ этот отца. Ну и вообще, если отец никогда ребенка не видел, все-таки какие-то моменты с тем, ну, дети не из капусты берутся, да, рано или поздно ребенку важно узнать. И они, как правило, в подростковом периоде начинают задаваться этими вопросами: а что и как, и почему так произошло. Вот вовремя уметь отвечать на эти вопросы, чтобы этот образ тоже сформировался. Ну а следующее то, что это в опыте подтверждается. И, конечно, если в опыте получается как бы очень сильная разница между этими образами, да, то, что я получила в опыте, и то, что я как бы представления, которые мне рисуют еще и другие, ну, тут будет, ну, внутренний конфликт, конечно. Но все это решаемо, только на это надо обратить внимание и осознанно к этому моменту подойти.
Если должна быть на отце вот функция говорить о жизни, да, ну вот та самая, про которую мы говорим, что отец — это вот мама с ребенком, это что-то близкое, это что-то такое домашнее, эмоции, уют, тепло, а вот отец — это кто-то из внешнего мира, да?
Открытие, да, этого мира внешнего.
И получается, но при этом доверительные отношения у ребенка с мамой складываются, но в силу...
Ну, мама как поддержка.
Да, должен, да, вот ли из того папа даже примера говорить с ребенком о жизни, вот каких-то таких вещах, потому что, опять же, есть статистика, опять она российская и очень удручающая, что только 7% старшеклассников спрашивали 10-14 лет про авторитет родителей, 7% старшеклассников признают авторитет отца, и только 10% хотят на него быть похожими. Это очень грустно.
Для подросткового периода в общем целом это может быть, потому что как раз ребенок пытается найти себя. И самое такое страшное, наверное, что для ребенка можно услышать в подростковом периоде, что ты как свой отец. Ему себя важно найти, он наоборот отделяется от этой фигуры. То есть это вот позже ребенку важно быть похожим. Ему, если в 5 лет скажут, как ты похож на папу, да, вот это как раз то, что ему необходимо, ему важно идентифицироваться с отцовской фигурой, особенно мальчиком. Да, а вот уже в более взрослом периоде тоже, да, так, есть гордость, и тогда, да, что-то у меня есть, и как бы принятие своего отца. Тоже важный момент. И для многих отношений, и родительских потом, да, и для партнерских — это принятие своего отца. Вообще принятие родителей, не только отца. Поэтому, в общем, на какой-то период это действительно дети не хотят быть похожими. Они хотят быть похожими на каких-нибудь своих кумиров. Это тоже нормально. Для подростков.
Но если действительно авторитета нет, если вот...
Авторитет может проявляться по-другому. Вот именно в том, что как я воспринимаю... Вот тот самый закон и семейный тоже. Да? Или вообще тот самый... Как бы... Так... не сформулировать, сбилась с мысли немножко. Но авторитет важен, и он будет проявляться уже в более, скажем так, позднем возрасте. И даже в тех решениях, которые принимает ребенок, все-таки уже заложено много. Да? И он будет на это ориентироваться. Я имею в виду в ранний этап развития, до подросткового периода. На те ценности, которые он уже увидел, и от отца в том числе, для как передача ценностей. Да? И тут главное, что ребенок вообще видел для папы ценно, и не то, что он говорит, а то, что он делает. Но это такие избитые фразы, которые очень часто в интернете бывают, да, потому что вы воспитываете не словами, а действием. Ну, это уж так, я немножко повторилась.
У нас 3 минуты и очень много вопросов об отцах после разводов, которые не хотят общаться с детьми, опять же, наверное, будучи обиженными на женщину.
Тогда
да?
Предлагаю отдельную тему сделать именно «Отец после развода». Вот можно прям так и назвать.
Даже спрашивают женщины именно, как все-таки приблизить детей к отцам, которые как-то замкнулись и или обижены, или злы, или каким-то образом наказывают почему-то детей за какие-то в браке, за то, что брак разрушился. Да, давайте на эту тему поговорим отдельно.
Да, но тут могу только добавить, насильно в этом плане все отношения насильно невозможно выстроить. То есть если даже вы очень хотите, если вы понимаете, что это правильно, там общение с отцом, но если будете прилагать чрезмерные усилия, это будет восприниматься как насилие, то они не построятся никаким способом. А наоборот, еще может все усугубиться. Но я предлагаю, да, отдельно поговорить, как-то нам эту тему обсудить.
Ну и в самом конце, да, все-таки дети могут появиться в жизни мужчины, либо вот как такой момент, ну, как у всех, да, ну, некий в силу возраста, в силу просто течения жизни, да, а может быть мужчина подойти к этому осознанно? Ну, нужно ли что ли готовиться, или с какого возраста готовиться, что у тебя будут дети?
Ну, для себя, наверное, все-таки ответить внутренне, честно, положа руку на сердце, да, перед зеркалом, что вот когда я буду готова быть отцом, действительно. Ну, и периодически сверяться, действительно, там, через три года прошло, что изменилось? Вот оно у меня так вот где-то что-то ёкнуло, я хочу, да, осознанно к этому вопросу подойти. Ну, то есть самому себе, в общем, вообще полезно самому себе вопросы задавать. И уж такие важные вопросы по отношению родительства в первую очередь.
Ну, это в любом случае новая стадия для развития, да, для вас. Это...
Ну, вот если говорить зачем, если уж так, да, это тоже становление себя как личности, но в другой роли, в отцовской очень важной роли. Ну, вот как мы эту роль воспринимаем, у каждого свое, но она важна. Она важна и для ребенка, и для человека. Я имею в виду, с точки зрения и мужчины, и женщины, родительская роль, я в этом плане.
Все, на этом заканчиваем тему с разведенными родителями.
Отдельно,
да, отдельно возьмем. Спасибо вам за ваши вопросы и комментарии.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.